Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 30 декабря. Угрожает ли России в 2010 году новая волна терроризма? 10 лет после ухода с поста президента Бориса Ельцина. Итоги спортивного 2009 года. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и напомню вопрос утреннего эфира. Какие события в вашей жизни и жизни страны были самыми важными в 2009 году? Какие события? В середине часа ждем звонков в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС-сообщение отправляйте на номер 8 903 743 2801. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ответить на вопрос о том, какие события в вашей жизни и жизни страны были самыми важными в уходящем году, вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Угроза терроризма в России в 2010 году остается реальной. Эксперты призывают российские власти корректировать политику не только на Кавказе, где происходит наибольшее число терактов, но и менять социальную стратегию по всей России. Она, по мнению специалистов, провоцирует так называемый «левый терроризм», угрозу которого власти до сих пор не оценили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным Федеральной службы безопасности, количество терактов, совершенных в России в 2009 году по сравнению с 2008, выросло на 57%. К декабрю 2009 было зарегистрировано более 600 преступлений террористической направленности. Большинство из них произошли на Кавказе. Здесь же, как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, предотвращено 80 терактов. Официально террористическим актом считается и крушение поезда «Невский экспресс», которое произошло 27 ноября 2009 года в Тверской области. Погибли 25 человек. Вначале ответственность за это ЧП взяла на себя одна из националистических организаций. Позднее – боевики чеченского полевого командира Доку Умарова. По крайней мере, информация об этом была размещена на одном из сайтов сепаратистов. Эксперты считают, что угроза терроризма в 2010 году остается вполне серьезной и ощутимой, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Я думаю, что угроза терроризма для России на 2010 год сохраняется. Это объясняется достаточно сложной ситуацией и на Кавказе, и не только на Кавказе. Кризис тоже вносит свою лепту в этот процесс печальный. Поэтому я думаю, что, к сожалению, прогноз на 2010 год неблагоприятный.
Как вы можете оценить эффективность работы российских спецслужб?
От тех неудовлетворительных оценок, которые они, к сожалению, были удостоены экспертами, по крайней мере, в начале этого века, все-таки есть прогресс определенный, есть боевой опыт, который появился, есть и серьезные проблемы. Я бы оценил там, по пятибалльной шкале там на 3 с плюсом. Легко разрушить кадровую школу, очень трудно ее воссоздать. Это первое. Второе, конечно, общие издержки системы государственной, они касаются и ЧК. Конечно, там есть свои проблемы с точки зрения, скажем, внутренней коррупции, хотя она значительно ниже, чем у других правоохранительных органов. Но она есть, присутствует, это, безусловно, сказывается на работе. Ну и качество кадров, безусловно, еще не восстановлено после тех потерь, которые понесли спецслужбы за последние там полтора десятилетия.
А возможно ли вообще предотвращение терактов, вот подобных подрыву Невского экспресса? Как это можно сделать?
Возможно, но это очень сложно. Это достигается высочайшим уровнем агентурно-оперативной работы. Это достигается четкостью режимов соответствующих, которые вводятся и действуют со стороны, в первую очередь, правоохранительных органов. Кстати говоря, часть терактов действительно предотвращена, в том числе усилиями и спецслужб, и правоохранительных органов.
Депутат Московской городской думы, председатель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также считает, что работа российских спецслужб могла бы быть более профессиональной. Но и в бездействии он их упрекнуть не может, напоминая, что 80 терактов все же были предотвращены.
На сегодняшний момент я бы охарактеризовал работу спецслужб России как все-таки в большей степени положительно, потому что те ситуации, которые происходят на стране, не дают оснований говорить, что многие террористические акты предотвращены, и если говорить откровенно, на Кавказе многие лидеры боевиков уничтожены. Естественно, соответственно, усилиями спецслужбы нашего государства. Теперь говорить о всплеске. Россия не вышла из того уровня все-таки разгула определенных террористических актов, которые сейчас происходят. Ну, давайте возьмем последний взрыв поезда и так далее. Так что говорить о том, что у нас еще больше будет, я бы не хотел. То вот эта полоса терроризма, я думаю, что в 2010 году ни в коей мере она не пойдет на спад, потому что то, что творится на Кавказе, вызывает нас опасения. Если раньше у нас только была Чечня таким горящим регионом, то сейчас это Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и так далее. Вот это основная наша головная боль, которая будет давать отрыжку еще и в 2010 году.
Вот. Есть какой-то рецепт? Как вот с этим бороться?
Рецепт только один. Первое, это на Кавказе надо, кроме военных действий, делать социальную базу, чтобы не 70% безработного населения было там и болталось без дела, и брали в руки оружие. Надо делать рабочие места, это первое. Второе, не все надо заливать деньгами на Кавказе, надо заставить их работать, потому что только наши бюджетные деньги сейчас приходят на Кавказ, в основном они разворовываются. Надо заставить этих людей на Кавказе работать, а не ждать денежного потока из России. И самое главное, до тех пор, пока мы не войдем в нормальные отношения с нашими, ну, будем говорить, партнерами спецслужб в той же Америке, Великобритании, Франции, Германии, я думаю, что каждая страна в отдельности терроризм не победит.
Эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов обращает внимание на то, что растет не только количество терактов, но и их, если можно так выразиться, качество. Жертвами террористов становится все более широкий круг граждан. Он согласен с тем, что большое число терактов происходит на Кавказе, но предупреждает, что называть этот регион гнездом терроризма было бы по меньшей мере несправедливо. По мнению Сергея Маркедонова, нынешняя социальная политика российской власти провоцирует так называемый левый терроризм, и недооценивать его очень опасно.
В Чечне после отмены КТО количество терактов и диверсий выросло, притом качество, еще раз говорю, то есть, например, использование террористов-смертников. То, чего несколько лет мы не видели в Чечне, это опять возродилось. Мы видим покушения на знаковые фигуры, такие как Евкуров, например, как убийство очень известных правозащитников, Наталья Эстемирова, Макшарип Аушев. Мы видим нападение, убийство представителей просто гражданского населения. Видим также нападение на военнослужащих или силовиков. То есть жертвами терактов становятся очень разные люди. Я думаю, что может быть всплеск какой-то, так сказать, до уровня Беслана или Нурдоста мы и не будем ждать в 2010 году. Может быть, я осторожно говорю. Но кривая террористической активности вниз не поползет. Потому что, на мой взгляд, мы совершаем фундаментальную ошибку, когда к терроризму относимся просто как к какой-то форме девиантного поведения, как какой-то бандитской деятельности. Терроризм тем и отличается от гангстерских разборок или обыкновенного банального бандитизма, что за ним есть политическая идеология. Если говорить в целом о терактах, да, даже если они с Кавказом связаны, они могут быть за пределами Кавказа, это, собственно, ну, аксиома. Другой вопрос, что с Невским экспрессом для меня лично не все понятно. Потому что заявление об ответственности доку Умарова выглядит как-то несколько наивно и плохо проработано. Если вспомнить Шамиля Басаева, то Шамиль Басаев предъявлял вполне конкретные данные, видеосъемки, называл конкретные фамилии людей, имена, явки, пароли, да, как любит наш премьер говорить. Ничего подобного у Умарова нет, что, в общем, заставляет усомниться меня, по крайней мере, как человека, ученого, эксперта, в том, что это однозначно с Кавказом связано. Говоря о терроризме в целом, понять, что терроризм – это не то же самое, что Кавказ. Терроризм может быть связан с исламизмом, безусловно, он с ним очень связан, или с националистическими проявлениями, но он может связан быть и с другими практиками, например, левым терроризмом. И поверьте мне, та политика социальная, которая в стране есть, она очень провоцирует левый терроризм.
Говорил политолог Сергей Маркедонов. Специалисты считают, что для изменения российской политики на Кавказе властям следовало бы как следует изучить этот регион, провести там этнографические и социологические исследования. Военными и карательными методами проблему терроризма не решить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии разыскиваются трое подозреваемых в подготовке крупного теракта на территории республики. Из больницы Екатеринбурга сегодня будут выписаны несколько детей, госпитализированные с пищевым отравлением. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой вмешаться в ситуацию с розыском без вести пропавших жителей республики. В состав экипажа, захваченного сомалийскими пиратами, судна «Сент-Джеймс Парк» входят три гражданина России. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этого выпуска. «Наследство динозавров», эссе Бориса Парамонова. последний скульптор последнего русского царя. Переслушивая «Свободу», Лев Лосев читает свои стихи. Культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Ведет программу Иван Толстой. А в программе «Время свободы» в нашей программе мы вновь обращаемся к утренним газетам. И сегодня «Комсомольская правда» публикует интервью с Наиной Ельциной, о содержании которого узнаем у нашего обозревателя Михаила Шевелева, который сейчас рядом со мной в студии. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Две полосы заняло интервью вдовы первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Оно называется «Отставка Ельцина. Как на самом деле...» Это было и приурочено, это публикация к десятилетию памятного всем обращения Бориса Ельцина к россиянам с сообщением о том, что он досрочно покидает президентский пост. Журналисты «Комсомольской правды» задавали вопросы Наине Иосифовне Ельциной. По свидетельству ее, Борис Николаевич в ночь перед 31 декабря 1999 года вел себя неспокойно всю ночь, рано проснулся, стал собираться, сказал, что будет запись новогоднего телеобращения, и добавил уже уходя: «Ты знаешь, я принял решение, я ухожу в отставку, будет мое телеобращение, смотри телевизор». Вот так, как утверждает Наина Иосифовна Ельцина, она узнала о том, что ее муж становится пенсионером. На вопрос о том, каким она увидела Бориса Николаевича на экране в момент телеобращения, Наина Иосифовна Ельцина отвечает так: «Мне показалось, он очень волновался. Я чувствовала его волнение и сама ужасно переживала. Он сказал, что в начале нового века, нового тысячелетия, решил уйти в отставку, и что теперь страну возглавит политик нового поколения». Ну, собственно, о политике нового поколения из этого двухполосного интервью этой теме посвящен единственный вопрос. Так сформулировали его журналисты-комсомолки. Как вы думаете, что перевесило чашу весов в пользу Путина? И вот ответ. Борис Николаевич в своем выступлении сказал, что именно перевесило. Он очень хотел, чтобы власть передавалась от одного президента к другому цивилизованно, без катаклизмов в стране. И в телеобращении заявил: «Мудрость людей позволит им принять решение, они сделают правильный выбор». И действительно, в марте 2000 года на президентских выборах они проголосовали за Владимира Владимировича. А Борис Николаевич переживал этот вопрос? Очень. Это ответ. Особенно, когда шел подсчет голосов. Но мы и в 96-м году до последнего не знали, что будет. И в 2000-м тоже. Все остальные вопросы – это вопросы о частной жизни без Бориса Николаевича, о том, чем живет Наина Иосифовна Ельцин. Живет она в основном делами семьи. У нее уже 5 правнуков, не говоря о внуках и дочерях. И это в основном занимает ее время. На вопрос о том, встречается ли она с Людмилой Путиной и Светланой Медведевой, Наина Иосифовна Ельцина ответила: «Встречаемся, но не так, чтобы часто. Они ведь очень занятые люди. Интеллигентные, достойные женщины. Я переживаю за них. Живут по протоколу, который диктует и одежду, и поведение». Другие подробности интервью Наины Иосифовны Ельциной вы можете прочитать в газете «Комсомольская правда».
Спасибо, Михаил. Еще одна тема из свежей российской прессы через полчаса в программе «Время свободы». С 1 августа 2011 года в России будет установлен новый порядок определения численности региональных парламентов. Президент страны Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу соответствующий законопроект, а фракция «Единая Россия» заявила о готовности его поддержать. В 8 субъектах федерации количество депутатов будет сокращено. В 11 регионах оно увеличится. Недовольные нововведением нашлись в политических элитах регионов как из первого, так и из второго списка. С подробностями Виталий Камышев.
В последнее время республика часто оказывалась в эпицентре политических и коррупционных скандалов. В ходе региональных выборов в октябре здесь, по мнению правозащитников, побили все рекорды по использованию административного ресурса. Это, в частности, отметили...
Мы приносим свои извинения. К сожалению, в эфир пошел репортаж Виталия Камышева о переназначении нового переназначению президента Республики Мариэл, а вот сейчас репортаж о новом порядке определения численности региональных парламентов.
Реализация внесенного президентом законопроекта, заявил первый вице-спикер Государственной Думы единоросс Олег Морозов, положительно скажется на работе законодательных органов субъектов федерации. Отныне вводится единый критерий установления численности депутатского корпуса в зависимости от количества избирателей в регионе. В целом региональные элиты сразу взяли под козырек, но слышны и голоса недовольных. Из республики Тыва, где количество народных избранников сильно уменьшится, корреспондент «Радио Свобода» Александр Филатенко.
В Туве исполнительная и законодательная ветви власти сегодня выясняют, кому принадлежит пальма первенства в вопросе реализации послания президента России. Руководство законодательной палаты утверждает, что депутаты первыми инициировали конституционную реформу, приняв закон о конституционной комиссии. Исполнительная власть в лице правительства раскритиковала этот законопроект и вынесла на рассмотрение сессии палаты представителей вопрос о создании инициативной группы граждан по проведению референдума, на котором и предполагается внести изменения в основной закон Тувы. Только плебисцит может решить, каким должен быть парламент, считают в правительстве республики. Инициативная группа предлагает сократить число депутатов, работающих на постоянной основе, с 32 до 9. Такая парламентская структура успешно работала в республике несколько созывов и себя оправдала. В свою очередь, спикер Нижней палаты парламента Борис Балчую выступил с резкой критикой этой инициативы. Он считает, что 9 депутатов для Тувы очень мало. Так что считать решенным вопрос и о создании конституционной комиссии, и о проведении плебисцита пока рано.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Кызыле Александр Филатенко. Саратовская область в списке регионов, где количество региональных парламентариев предполагается увеличить. Однако глава ее администрации Павел Ипатов сделал на днях удивительное заявление. Он не видит особой необходимости в расширении депутатского корпуса. Главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов считает, что все просто. Губернатору, у которого заканчивается срок полномочий, невыгодно сейчас любое нарушение статус-кво.
Вот это желание сгладить углы и никаких реформ не производить, не дай бог, вот в этот период переназначения, вот оно его, собственно, подвигло вот на такие. Он меньше всего думает о численности Думы, меньше всего. Он больше всего думает о политкорректности собственных высказываний и по отношению к заявлению президента, а по отношению, так сказать, к Вячеславу Викторовичу Володину.
Павел Ипатов, считает Алексей Колобродов, потому решился возразить самому президенту Дмитрию Медведеву, что чувствует себя очень уверенно. В последнее время у саратовского губернатора сложились отличные отношения с руководством «Единой России» и одним из ее лидеров Вячеславом Володиным.
Но ни у кого в Саратове не вызывает сомнения, что переназначат Ипатова. «Единая Россия», которая критиковала весь год Ипатова, вдруг заявляет, что лучшего губернатора всех времен и народов просто не существует. Ипатов, то он вдруг любую партийную инициативу начинает поддерживать со знаменем в руках, мажет, как тот молодогвардеец.
Между тем, убежден саратовский политолог Алексей Колобродов, региону новшество пойдет на пользу.
Потому что областная дума настолько костный орган. Там эти вот 35 человек. Там 3 оппозиционера на весь этот корпус депутатский. Там совершенно нет ни одной яркой личности. Там все настолько костно. Журналисты уже даже охотнее ходят на заседание муниципального представительного органа, то есть городской думы Саратова, нежели на областную думу. Это настолько тускло, скучно. Это вот такая штамповка законов просто идет, просто поднятием руки. Что, конечно, необходимо увеличение, необходимо там какая-то живая струя.
Можно отметить, что инициированное президентом Дмитрием Медведевым нововведение несколько изменит расклад политических сил в российской столице. Предполагается, что в Московскую городскую думу будет дополнительно избрано не менее 10 депутатов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В рождественские дни в Рахманиновском зале Московской консерватории открывается первый фестиваль «Возвращение». Это один из самых интересных фестивалей камерной музыки. 4 концерта фестиваля позволят московским слушателям познакомиться с европейским репертуаром и музыкантами, которые составляют мировую исполнительскую элиту. Подробнее об афише фестиваля в репортаже Тамары Леленковой.
Фестиваль возвращения – фестиваль не только камерной музыки, но и дружеских творческих связей, очень важных в камерном искусстве. Конечно, за 13 лет устроители и исполнители повзрослели. Многие музыканты играют и преподают главным образом за рубежом, но это не мешает им придумывать по-прежнему оригинальные концептуальные программы. О том, как составлялась программа нынешнего 13-го фестиваля возвращения, рассказал один из художественных руководителей фестиваля Дмитрий Булгаков.
Дело в том, что мы существуем в определенных рамках проекта. У нас всегда 4, максимум 5 концертов. Это начало года, это то время, когда есть небольшая передышка в плотном концертном графике как музыкантов, которые, скажем так, имеют сольные карьеры среди наших исполнителей, так и музыкантов, которые играют в крупных западных оркестрах. Это такие маленькие новогодние каникулы. Поэтому мы существуем вот в этих рамках. И, естественно, в 4 концерта уместить всех желающих выступить невозможно, а также невозможно позвать всех, кого, может быть, мы хотели видеть. Но, тем не менее, вот 40-50 человек, которые каждый год приезжают в Москву, ну, на мой взгляд, очень много музыкантов, потому что мы считаем их абсолютно замечательными музыкантами мирового уровня. Мне кажется, что это редкая возможность услышать такое количество интересных исполнителей. Их именами не замылена московская афиша. Каждый год есть несколько новых исполнителей. Это не сверхзадача, это не какая-то установка, а это естественное движение людей, которые вот так как к какому-то магниту, как мне кажется, притягиваются к нашему фестивалю. В этом году, кстати, особенно много новых исполнителей, 12-13 человек, то есть это для такого маленького и действительно в полном смысле слова камерного проекта это очень много, это почти треть. И хочется, конечно, сказать, что это не только музыканты, которые живут за рубежом. Я всегда это подчеркиваю, что это фестиваль не для тех, кто уехал, а это открытая площадка для объединения, возможно, людей, которые живут в разных странах мира, но очень хотят друг друга увидеть и заодно вместе с собой еще что-нибудь поиграть.
Вам удается всякий раз сохранить какой-то тематический принцип, и, наверное, это нелегко, учитывая, что музыканты разные.
Вы знаете, наши темы, они никогда не разделяют музыку на современную музыку 20 века или 17 века. То есть тема универсальна, тема они нам и интересны, как одна и та же тема, как, предположим, видение природы преломляется в музыке композиторов 17, 18, 19 или 21 века. То есть для нас интересно, как признаются в любви, не знаю, композиторы разных стилей, разных веков и так далее. Соблюдается некий баланс музыки разных эпох.
Полифонию вы широко достаточно представляете, три века.
Да, мы назвали этот концерт «Контрапункт». Мы постарались начать с самого начала. Вот мы начнем концерт с Гийома Дюфои, это еще добаховская эпоха, 15 век, и это первые попытки полифонических каких-то опытов, и потом мы сразу прыгаем в 20 век к Антону Веберну, как мы часто делаем, такими контрастами идем по концерту, и там и Шостакович, и Регер, и Глинк, и Хиндемит, и Бетховен с совершенно немыслимой запредельной большой фугой своей. И заканчиваем мы Альфредом Шнитке полифоническим танго. Собственно, эта картинка полифонии действительно от момента ее рождения до сегодняшних дней. Например, композитор Денис Федоров, это, в общем, наш современник, и его фуга – это такой небольшой сюрприз для публики. Темы «Контрапункт» мы открываем фестиваль, это 6 января, а, например, 10 января мы сыграем концерт, который будет посвящен творчеству Глена Гульда, причем это его творчество как композитора, и вообще посмотрим на его музыкальный мир, на его музыкальные предпочтения. В этом концерте мы решили просто принципиально немного или почти не играть Баха, потому что это, ну, слишком очевидно и понятно, что Гульд и Бах вещи нераздельные, однако даем мы произведение, которое он или играл, или обсуждал, и очень любил слушать. И вот весь концерт будет посвящен такому миру Глена Гульда.
Помимо уже названных Дмитрием Булгаковым тем, 8 января состоится концерт, посвященный природе в разных проявлениях. Звучат «Великая буря» Целестина Арста, «Голос кита» Джорджа Крамба, «Кошачьи колыбельные песни» Игоря Стравинского, «Цветущий жасмин» Георгия Пелицеса и другие. Завершит фестиваль 12 января традиционный концерт по заявкам самих исполнителей.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президент США Барак Обама заявил, что его страна несет определенную ответственность в связи с попыткой теракта на борту американского авиалайнера. По словам Обамы, в результате катастрофического провала в системе безопасности 23-летнему нигерийцу удалось проникнуть на борт самолета. Власти Нигерии выразили глубокое беспокойство тем, что страну могут дискриминировать из-за ареста нигерийца, подозреваемого в попытке взорвать самолет, передает BBC. Министр информации Нигерии Дора Акунаили заявила о том, что не хочет, чтобы из-за действий одного человека международное сообщество негативно относилось ко всем гражданам страны. В Волгоградской области в результате автокатастрофы погиб один человек, более 10 пострадали. Как сообщили в областном ГУВД, на трассе Волгоград-Камышин столкнулись два пассажирских автобуса. В Ингушетии разыскиваются трое подозреваемых в подготовке крупного теракта на территории республики в канун новогодних праздников. МВД Ингушетии обратилась к населению с призывом проявить бдительность и оказать содействие правоохранительным органам. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой вмешаться в ситуацию с розыском без вести пропавших жителей республики. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун отметил самоотверженность и храбрость лидера оппозиции Мьянма Аун Сан Су Чжи. В письме, адресованном правозащитнице, Браун заявил, что Лондон незыблемо стоит на стороне народа Мьянмы, сообщает BBC. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Стренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В последней, в 2009 году, утренней программе «Время свободы» мы сегодня подводим итоги года и спрашиваем наших слушателей, какие события в вашей жизни и жизни страны были самыми важными в 2009 году. Буквально через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, среди главных запоминающихся событий называют и аварию на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, подрыв Невского экспресса, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», выборы в региональные парламенты, отставки чиновников после того, как майор милиции устроил стрельбу в московском супермаркете, спасение отечественного автопрома, пошлины на ввоз иномарок, протесты автомобилистов, закрытие черкизовского рынка и поражение сборной России по футболу в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира в ЮАР, вручение Нобелевской премии Бараку Обаме, Нобелевской премии мира, и отмена режима контртеррористической операции в Чечне. А моя коллега Елена Поляковская побеседовала с главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Каким был этот год для российских правозащитников?
Не правозащитный. Год был вообще не очень хороший, потому что хоть на словах и обещали какие-то послабления для правозащитников в области прав человека, все-таки гайки продолжали закручиваться. Но были и некоторые успехи в этом отношении. Самый главный из них, я считаю, то, что наконец был в 2009 году принят закон, который правозащитники пробивали 11 лет. Закон об общественном контроле за местами лишения свободы. Были созданы комиссии общественных наблюдателей. И хотя в принятом виде закон был гораздо хуже, чем мы его предлагали 11 лет назад, все-таки существенную часть общественных наблюдателей составили правозащитники, которые уже давно активно работают в этой области. Но и здесь без горести не обошлось, потому что самого активного нашего и самого эффективного нашего общественного наблюдателя Алексея Соколова в Екатеринбурге арестовали по абсолютно откровенно сфабрикованному уголовному обвинению, и мы не смогли даже добиться его освобождения под подписку о невыезде до суда. Это, конечно, месть за именно его активную позицию как общественного наблюдателя.
Людмила Михайловна, вы в конце этого года получили сразу две престижные премии. Я имею в виду премию Европарламента и орден, который присуждается правительством Германии.
Командорский крест.
Что для вас значат эти награды?
Ну, это каждый раз приятно, как признание, по-видимому, все-таки признание той правозащитной деятельности, которую я веду в России. Я думаю, что премию российским правозащитникам в этом году Европарламент дал, потому что в прошедшем году была целая цепь убийств людей, отстаивших права человека в нашей стране, начиная от Стаса Маркелова и Бабурова 19 января, потом Натальи Истемирова, Зарима Сайдулаева и ее муж, Агамет Блоев, Макшарип Аушев. И я думаю, что вот эта потрясающая Европу череда убийств была решающей для присуждения премии именно российским правозащитникам. Но почему меня? Думаю, я старейший из всех, кто так каждодневно занимается правозащитной работой. И все-таки мне 82 года. Я думаю, что это сыграло роль. Ну что ж, это как признание, ну хотя бы моей верности этой работе.
С главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Какие события в вашей жизни и жизни страны были самыми важными в 2009 году? Такой вопрос мы сегодня вам адресуем. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, вы в прямом эфире.
Доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Да. Какие события? Ну, если в стране, то я, вы знаете, не припомню каких-нибудь событий положительных. А если в жизни, то они ничем не отличаются от событий в стране. Как говорится, день прожил, и слава Богу. Но в конце хочу поздравить вашу радиостанцию с наступающим Новым годом. Желаю вашему коллективу, самое главное, это здоровья. Чтобы ваша радиостанция в 2010 году побольше прислушивалась к мнению радиослушателей, независимо от политических взглядов, и чтобы радиостанция «Свобода» оставалась всегда радиостанцией «Свобода». С большим уважением к вам, Анатолий Клицы, Брянская область. Спасибо за внимание, до скорых встреч.
Спасибо и вам, Анатолий. Сейчас узнаем, какие события были в жизни страны и в жизни Николая самыми важными в уходящем году. Звонок из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, в этом году было самое знаковое событие. Это блестящее поражение пресловутой булавы. Ну, а в личном плане у меня беспросветное, так сказать, существование на фоне путинской автократии. И еще одно событие я хотел бы подчеркнуть, это тоже значительно, это присуждение премий уважаемому господину Ковалеву и остальным соратникам его по правозащитной борьбе.
Это был звонок из Мичуринска от нашего слушателя Николая. К нам на номер 8-903-743-2801, куда вы можете отправить смс-сообщение с ответами и на пейджер в Москве. 660-1055, абонент «Радио Свобода», приходит сообщение. Так, Вячеслав Суслин из Красногорска пишет: «Для меня лично самой большой утратой года стала кончина Вячеслава Васильевича Тихонова, гениального русского артиста и красивого человека». Владимир Иванович пишет: «Подводя итоги нынешнего года, я бы хотел отметить, что вместо того, чтобы подводить свободу гражданина на высоту, власть, как всегда, крадет и пиарит сама себя за народные деньги. Изречение Путина на Дальнем Востоке, что надо было жестче управлять, подчеркивает, что мы рабы этой власти. Она поменялась местами. Вместо того, чтобы быть слугами граждан, она себя преподнесла в ранг диктаторов и царей». Еще один звонок из Москвы. Александр до нас дозвонился. Александр, ваша версия, какие события были самыми важными в 2009-м?
Алло.
Да, говорите.
Это я, да? Ну, самым важным, конечно, был кризис, который совершенно замечательно мы проходим, и страна упала ведь все-таки только на 10%, а не на 50%, например. Мне очень нравится то, что в этом году президент успешно завершил национальные проекты и перешел к мобилизации инноваций и модернизации. И, конечно, с борьба с коррупцией. А самое главное, что у нас сохранился совершенно замечательный класс наших богатых, сохранил свои активы, а наш дорогой мэр Лужков, он тоже заботится и о простых людях. Он не забыл и рабочего, и колхозницу, которую не пожалел 100 миллионов долларов наших денег, и за эти деньги его жена нам отреставрировала и принесла такой замечательный подарок.
Спасибо, Александр. А сейчас узнаем о том, какие важные события были в жизни нашей слушательницы Аллы Александровны. Алла Александровна, вам слово.
Здравствуйте. У нас главное событие 2008-2009 года – это то, что мы, ветераны конькобежного спорта, Федерации конькобежного спорта города Перми, бьемся за наш стадион «Юность», который никто не может, значит, отстоять, и никто не хочет нас услышать в том, что, значит, хотят закрыть единственную в Пермском богатом крае скоростную, это, беговую дорожку по скоростному бегу на коньках.
Это был звонок из Перми. Ну, вот там главное событие года – борьба за ледовый стадион. Наталья пишет нам: год был очень трагический из-за гибели многих людей и из-за непрофессионально оказанной медицинской помощи молодыми неопытными фельдшерами дома умер близкий человек. Всех поздравляю с наступающим Новым годом и предлагаю не забывать гражданам Российской Федерации, что единственным источником власти является многонациональный народ России, 3-я статья Конституции России. А мы, когда забываем, то имеем, что де-факто имеем. Такое сообщение прислала нам Марина из Москвы. Галина, тоже москвичка, пишет: главное приятное событие – летом мне присвоено звание «Лучший преподаватель тысячелетия нашей Солнечной системы». Это, конечно, не от властей, это от моих студентов. Ошеломляющее впечатление произвел не выход футбольной сборной России на чемпионат мира в ЮАР, почти такой же, как басня про ворону и сыр. Вот такие ответы мы сегодня получили от наших слушателей на вопрос, какие события в вашей жизни и жизни страны были самыми важными в 2009 году.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», в которой мы подводим итоги года, но подводим итоги не только мы, подводят итоги и российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев, который расскажет о публикации, итоговой публикации в одной из российских газет.
Одна из российских газет – это «Независимая газета», которая вышла сегодня с большим материалом под заголовком «Россия вперед» Дмитрия Медведева. Редакция «Независимой газеты» вернулась к известной публикации российского президента и утверждает, что главным событием года стали не реформы, а слова. Они были написаны в статье президента «Россия вперед», затем произнесены на Ярославском форуме, и стали они похожи на пунктирную линию, которая, однако, уже имеет направление свое, отличное от того, к которому привыкли. Привыкли мы, видимо, к пунктирной линии Владимира Владимировича Путина. По мнению журналистов «Независимой газеты», статья «Россия вперед» стала черновиком для послания президента, прозвучавшего позже на помпезном традиционном мероприятии. Это мысли, которые содержатся и в статье, и в послании. «Независимая газета» оценивает довольно скептически. Ей кажется, что, рассуждая о модернизации, необходимости реформирования, прежде всего, политической сферы, президент убеждает не столько читателей и слушателей, сколько самого себя. Он рисует очень мрачную картину современной российской действительности: сырьевая зависимость, коррумпированные чиновники, ничего не делающие и извлекающие природную ренту предприниматели. Но то, что он предлагает, безусловно, нужно и необходимо. При этом «Независимая газета» отмечает, что ему оказывается довольно существенное сопротивление. Послание Федеральному собранию, аккумулировавшее основные 10 статей, провозгласило весьма умеренные послабления. Однако на фоне даже таких мелких партийных реформ заметнее становится пассивное сопротивление их противников. На съезде «Единой России» партия власти продемонстрировала то, что она назвала расистским консерватизмом, и эта независимая газета называет мягким отклонением от президентского курса. И вот вывод этой публикации. 2010 год покажет нам, собирается ли Дмитрий Медведев провести на президентском посту один или два срока.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов с Михаилом Шевелевым. Итоги года в области спорта мы подведем вместе со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым сразу после краткой сводки новостей в Москве без четверти 10.
«Радио Свобода» новости.
Президиум правительства России сегодня рассмотрит вопрос об антикризисных действиях Кабинета министров России в 2010 году. В Ингушетии разыскиваются трое подозреваемых в подготовке крупного теракта на территории республики. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой вмешаться в ситуацию с розыском без вести пропавших жителей республики. В состав экипажа, захваченного сомалийскими пиратами, судна «Сент-Джеймс-Парк» входят три гражданина России. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застой. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания в еще
больше. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас подводим итоги года в области спорта вместе со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Ну, здесь в первую очередь вспоминаются неудача футбольной российской сборной в борьбе за путевку на чемпионат мира в ЮАР, второе подряд чемпионство российских хоккеистов и фантастическая победа Николая Давыденко в итоговом теннисном турнире ATP. У микрофона Алексей Кузнецов.
2009 был промежуточным годом. Он расположился между годами, когда проводятся Олимпийские игры и финалы чемпионатов мира или Европы по футболу. Но Россия в этом вопросе идет особым путем. Ожидание Олимпиады в Сочи сказывается на отношении к другим событиям, вплоть до игр в Ванкувере, которые стартуют в феврале. Общее отношение к Ванкуверу в России именно как к промежуточному турниру перед играми в Сочи, которые, по мнению российского руководства, принесут главную спортивную славу стране. В этом смысле, конечно, каждая новость из Сочи представляется важной, в том числе и такие не вполне спортивные, как отказ «Газпрома» от олимпийского спонсорства, экологические проблемы в Сочи и сильнейший шторм, в результате которого был серьезно поврежден строящийся грузовой порт в Америтинской бухте. Но, конечно, утверждение официального логотипа игр в Сочи и переизбрание Леонида Тягачева на пост президента Олимпийского комитета России были событиями для России вполне знаковыми. Однако завершить олимпийскую тему хочется на радостной, так сказать, карнавальной ноте. Именно в уходящем году Международный олимпийский комитет принял решение о том, что летняя Олимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро, всемирной столице карнавалов. Главным же спортивным разочарованием для России стал провал сборной страны в отборочном турнире чемпионата мира по футболу будущего года. Поражение россиян навело известного футбольного обозревателя Владимира Перетурина на серьезные обобщения.
В последнее время у наших различных деятелей в правительстве, руководителей спорта, появилась такая колоссальная идея – заменить все проблемы спортивными достижениями. Это вот такая идея, которая призвана объединить всю страну. И тут в данном случае многие журналисты, многие издания, радио, телевидение стали хвалить все подряд. И вот наглядный пример с футболом, с хидингом. Любые победы, самые мелкие, возносились черт знает куда. Это такая была попытка объединить народ то ли футбольной идеей, то ли потом другой спортивной идеей. Это взамен что? Многие люди живут не очень богато, не очень много у них радости. Вот за счет этого футбола, в данном случае, или спорта, объединить такой идеей. Но получилось так, что вот эти прославления нашей сборной и хидинга обернулись противоположным, как говорится, итогом. Когда наша сборная уступила Словении, тут все поменялось. То, что восхваляли раньше, теперь стали все чернить. Потому что все было неправильно. Потому что наша команда не такого высокого уровня была. Наши руководители немножко забыли, для чего существует спорт, для чего существует там футбол, хоккей и так далее. Они существуют для того, чтобы доставлять людям радость, а не заменять им возможность жить хорошо. Вот это, мне кажется, сейчас самая главная беда.
Такова точка зрения известного футбольного обозревателя Владимира Перетурина. Возвращаясь к спортивным достижениям, вспомним вторую подряд победу россиян на чемпионате мира по хоккею. В преддверии Олимпиады в Ванкувере воспоминания о победе над канадцами, безусловно, греют болельщикам душу. Зато не бодрят воспоминания о чемпионатах мира по лыжным видам спорта и биатлону. В лыжных видах Россия оказалась вообще без золотых медалей, в биатлоне таковых было две. И именно в лыжах и биатлоне случились допинг-скандалы, когда были дисквалифицированы несколько россиян. На чемпионате мира по фигурному катанию золото у России было всего одно. Правда, возвращение на лед олимпийского чемпиона Турина Евгения Плющенко внушает перед Ванкувером надежды. Среди других видов спорта отметим теннис. Россияне в прошлом сезоне имели два крупных достижения. Динара Сафина была первой ракеткой мира, а Николай Давыденко выиграл итоговый турнир года. Правда, победы на турнирах «Большого шлема» обошли Россию стороной. Зато порадовала одна из самых ярких российских легкоатлеток. Елена Исенбаева в августе установила свой 29-й мировой рекорд в прыжках в шестом. И завершим все же футболом. Ушел в прошлое Кубок УЕФА, и свою строку в его яркой истории вписал донецкий «Шахтер», ставший его последним обладателем.
Спортивные итоги уходящего 2009 года подвел спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В 2010 году, в новом году, Болгария решит, нужно ли в обязательном порядке преподавать религию в школах. Сегодня болгарские дети изучают религию только на факультативной основе, и поскольку этот предмет считается необязательным, его практически и не преподают. Сохранить этот статус – вовсе убрать религию из школ или, наоборот, ввести ее в обязательном порядке на правах физики и математики? Вот вопрос, который стоит перед Министерством образования. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
До недавнего времени казалось, что вопрос решен. Религии нет места в школах, ибо по закону все государственные школы в Болгарии светские. Этот закон воспроизводит букву и дух одной из основных статей болгарской конституции. В ней говорится, что государство отделено от религии. И тем не менее, идея о том, что детям надо обязательно изучать религию, не просто возникла в болгарском обществе и не просто приобрела известную популярность среди населения, но и может привести к попыткам изменить законодательство. Этот вопрос в 2010 году будет решаться новым правым большинством. Сторонники введения религии в качестве обязательного предмета считают, что общество переживает тягчайший нравственный кризис, что дети растут в атмосфере насилия и бездуховности, и что религия могла бы этому противодействовать. Такова аргументация православной церкви, популярных историков, многочисленных общественных организаций. Их оппоненты считают, что преодоление бездуховности и противостояние насилию – это задача семьи, а вовсе не школы, и что светскость – это именно тот непременный принцип в образовании, который необходимо отстаивать современному многоконфессиональному государству. Так считает светски настроенная часть болгарской интеллигенции и прессы, не говоря уже об атеистах. В ходе общественных дискуссий оказалось, что существует и третий взгляд на эту тему. Речь идет о позиции верующих христиан, считающих, что религия – это таинство, которому не место в школах. Существует даже такой довод – не превратится ли религия в нечто схожее с научным коммунизмом? Этот несколько неожиданный аргумент приводят не только приверженцы светскости и атеизма, но и, как ни странно, верующие христиане. В отличие от многих других стран, где вопрос о месте религии в школах разделяет общество на верующих и светски настроенных граждан, в Болгарии этот вопрос неожиданно выявил разногласия среди адептов самой православной церкви. Я беседую с бывшим главным редактором журнала «Христианство и культура» Явором Дачковым. Он выпускник богословского факультета и отец троих детей.
Религия – это православие, это прежде всего
Религия и православие, в частности, это духовный опыт, которым делятся и который передается как личный пример. Это не наука и даже не набор ценностей, которые можно выучить наизусть и стать лучшим только потому, что вам объяснили, что, собственно, церковь думает об убийстве или о каком-то другом из семи смертных грехов. Так что религия, как учебный предмет, точно не в состоянии остановить насилие в обществе. Если преподавать религию как концепцию о жизни вне живого опыта личной веры, то религия может звучать даже абсурдно. Среди приверженцев Болгарской православной церкви это скорее довод меньшинства. Официальная же церковь решительно выступает за обязательное изучение религии в школах и даже готовит учителей, на тот случай, если религия все-таки станет обязательным предметом. Явор Дачков считает, что это бессмысленное занятие. Вот по какой причине. Это часть той же самой проблемы. Уже подготовлены кадры. Это выпускники того же богословского факультета, который я и сам оканчивал. Но вопрос в том, что когда речь идет об обязательном школьном предмете, это означает, что мы обсуждаем что-то, что находится в сфере государственного образования. А в этой сфере вопросы традиционно решаются путем переквалификации преподавателей, а не путем набора новых преподавателей. Вы же помните, что случилось с тысячами учителей, которые при коммунизме преподавали обязательный русский язык? Их отправили на курсы, и они за 3 месяца превратились в учителей английского языка. Наша образовательная система не любит увольнять, она всегда находит людям занятия. Я вам сейчас скажу, каким учителям все еще не найдено подходящее место в новых условиях. Преподавателям научного коммунизма. Да и вообще не только в преподавателях дело. Такой предмет, как религия, очень легко может превратиться в идеологический инструмент. На сегодня религия в Болгарии изучается только факультативно. Это означает, что она практически не изучается. Для этого нет достаточно желающих. Опыт показывает, что когда предлагается выбор факультативного предмета – рисование, балет, компьютеры, английский или религия – то религию не выбирает никто. Поэтому существует подозрение, что вопрос об обязательном изучении религии нагнетается искусственно при помощи официальной православной церкви. Ведь помимо всего прочего, чтобы ввести религию как обязательный предмет, необходимо изменить не только настроение граждан, но еще и закон и даже конституцию. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Вы слушали последнюю в 2009 году утреннюю информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Евгения Назарец, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей у нас в эфире программа «Грани времени». Тема «Кто они? Истинные и мнимые люди уходящего года». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня, хороших праздников, счастливого Нового года.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в форт-клубе.
Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».